В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». К нам Ольга Ярославская пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, всегда быть рада у вас.
А наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с самого громкого законопроекта последнего времени. Это... В первом чтении Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды child-free в интернете, СМИ, кино и рекламе. При этом Вячеслав Володин, Валентин Иванович Матвиенко делали особую сноску и отдельные заявления, что никто не будет как бы наказывать женщин за то, что они там по каким-то причинам не хотят рожать. Но речь идет именно о наказании тех, кто пропагандирует отказ от детей. И вот вопрос, где и самое главное, вот форма этой пропаганды, она какова? Есть она вообще у нас или нет?
Ну, сразу могу сказать, что я поддерживаю этот законопроект именно как раз потому, что он четко подчеркивает, что это пропаганда. Это не ущемление прав семьи, которая принимает решение не иметь детей. Это действительно право осталось за семьей, и это хорошо. Именно хорошо не то, что они отказываются, а хорошо то, что это право осталось. Это действительно личное дело каждого. Про пропаганду. Вот я могу вам сказать, понимаете, если мы все ждем открытой такой линейной пропаганды, что не рожайте детей там, и так далее, такой пропаганды нет. Ну, например, в сети интернет мы видим просто фотографии, сидит беременная, стройная беременная женщина, ну, худенькая, но с большим животом. И внизу, например, подписано: посмотрите на эту свиноматку. Это пропаганда или нет? Это child-free или нет? Безусловно, это child-free. Понимаете, и это там ни слова нет про беременность, там ни слова нет про ребенка, но там идет унижение беременной женщины. Таких примеров можно, если найти, покопаться, задаться целью в интернете, достаточно много. И вот как раз против вот этого, против того, чтобы женщины чувствовали, которые принимают решение иметь много детей, это тоже ведь решение семьи, чтобы они чувствовали эту поддержку и точно, чтобы по ним катком никто не ездил.
Но вот здесь же тоже странная история, что современная женщина, мне кажется, в России оказалась между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, женщин настолько запугали, что они должны быть суперэффективными, супер какими-то продуктивными, там, зарабатывать, строить карьеру, что именно желание иметь детей как будто бы стигматизируется среди современных женщин. Ну, я это, на это обращаю внимание. А с другой стороны, женщина, которая выбирает, что она рожает детей, ее называют вот такими словами, которыми вы говорите, что она выбрала неправильный путь. И вопрос, ну, как бы, а почему вот либо черное, либо белое?
Ну, мне кажется, что наше общество, которое все равно, как бы мы с вами ни крутили, до сих пор еще является обществом жестких потребителей и таких людей, которые очень себя любят и хотят жить в достатке, для, конечно, вот эти семейные ценности перевернутые, что сначала я заработаю, стану миллионером, а только потом я могу себе позволить детей. То есть вот это вот, вот именно так, сначала деньги, потом дети, оно, конечно, и выходит вот на тот трек, о котором вы, Женя, говорите. Понимаете, это не хорошо, это не или-или. Вот child-free это как раз или-или. А хорошо это, если и-и. Но почему именно в такой последовательности? Да. Ну, мне здесь кажется, что вот когда наше государство делает, осуществляет социальную поддержку семьи, и когда государство вкладывает в семью, и если эта женщина будет уверена, что когда у нее будет ребенок, и в него будут вкладываться не только она, но и государство, что этот ребенок нужен не только ей, но и государству, тогда, возможно, она и совмещать сумеет, или поставит себе действительно задачу, что я пока молодая и здоровая, буду рожать здоровых детей.
А другой момент. Я изучала этот вопрос, и оказалось, что вот само движение Child Free как таковое, которое вот и запрещают как раз, и пропаганду запрещают, это некая маргинальная структура, еще сформировавшаяся там на Западе в 70-е, по-моему, годы. Там вот активная агитация против этого шла. У нас это еще более маргинальная какая-то реально структура, какая-то группа какая-то людей была, человек 200, может быть, 300, ну что-то такое. Потом их лидер куда-то уехал, и, в общем, его след пропал. Но теперь государственные деятели говорят, что нам угрожают не наши ценности, надо с этим бороться. Но вопрос, что именно, как вот современной женщине, которые тоже, мне кажется, пытаются ее убедить, что кругом враги, хотят заставить ее постоянно рожать, ходить в лаптях, а лучше босиком, что вот не про это, а про что-то другое. История с Child Free. С ограждением. Ну, государство делает так, как оно вот как умеет, вот как видит.
Ну, еще раз, исходя из того, что я сказала, что закон мне этот на самом деле нравится, я в нем прежде всего вижу как раз такой пункт, который как раз защищает женщин, еще раз повторю, которые принимают решение рожать, чтобы они не были унижены. Потому что это тоже очень важно. Это действительно важно. Но сейчас я уверяю вас, Жень, что в советское время и даже совсем недавно, да, лет там даже 20 назад, у нас почему-то многодетность была равна нищета. То есть это было так и воспринималось это так. Угу. Вот, и да даже не воспринималось, это было действительно так. То есть люди жили крайне тяжело. Сейчас это, мы не можем это сказать. По крайней мере, по московским семьям точно нет. Та поддержка, которая осуществляется московским семьям, это многодетным семьям, она вообще беспрецедентна. Это действительно очень хорошая поддержка многодетным. То, что женщина, некую агрессию вижу, Жень, что вы говорите, что вот и мы должны работать, и мы должны, нас заставляют рожать. Никто никого ничего не заставляет. Да. Рожать нельзя заставить. И вообще другой вопрос, что почему у нас женщины все больше принимают решение остаться одной? Вот это тоже вопрос, да, что она, и в таком случае, вы можете себе представить, это только на ее плечах ребенок, а мы все не вечные, мало ли что может случиться с одним родителем.
Она хотела большую семью, да, троих детей, да, но жизнь распорядилась иначе.
Да, и вот это вопрос, почему все больше женщин принимают решение рожать детей вне брака и для себя, как они говорят, да. Вот меня это, например, очень смущает, как уполномоченного, потому что, ну, изначально это какая-то кривая, на мой взгляд, конструкция, хотя я уважаю и тоже уважаю право этих женщин, это их право, конечно, для меня лично даже, не буду я говорить как уполномоченного, для меня лично, как для просто гражданина, да, я считаю, что эта конструкция все равно, ну, с костылем, так скажем, она хромая. То есть человек должен стоять на двух ногах, у ребенка должна быть папа и мама. И если может ли передвигаться человек на одной ноге? Может. Пожалуйста, на одной ноге. А удобно ли это? Нет, неудобно. Вот семья, которая с одним мамой или с одним папой, это человек на одной ноге, который очень-очень уязвим, неустойчив, и, соответственно, он ищет костыль. Вот этим костылем, кстати, является господдержка. Да, вот на этом костыле, на господдержке он как-то и идет.
Но, с другой стороны, когда есть полная семья, это не значит, что государство должно... как бы устраняться от поддержки этих людей.
Здесь другая поддержка. Если мы говорим о таких семьях, которые не воспитывают детей, или там по утере кормильца и так далее, то здесь идут прямые выплаты какие-то. Это такая вот прямая такая вот в лоб поддержка. А что касается для просто полноценных семей, у которых дети, извините, государство вкладывается, в том числе инфраструктурой. Инфраструктура должна быть развита, доступность должна быть, летний отдых должен быть доступен, конечно, для семьи. Вот куда должно вкладываться государство. Система дополнительного образования максимально должна быть бесплатна. Вот это самая лучшая поддержка любой семьи, независимо от полной, неполной, многодетной или немногодетной.
А вот как раз про полную семью, интересно, отмечали же День Отца?
Нет, еще не отмечали.
Как не отмечали? 20-го. Международный был. Нет, на днях. Международный же был День Отца.
Не-не-не-не-не-не-не-не. 20 числа, 3 воскресенье октября, у нас по указу президента нашей страны Владимира Владимировича Путина отмечается, в третий раз будет отмечаться День Отца. именно в это воскресенье, уважаемый пап, разрешите, я к вам обращусь, и всех-всех пап поздравляю с этим прекрасным праздником. А всем детям, особенно взрослым детям, то есть у кого еще живы папы, пускай они пожилые, пускай они далеко, не забудьте, пожалуйста, поздравить своих пожилых пап тоже с этим праздником.
А есть еще вариант, 15 июня. Третье воскресенье июня тоже такое есть. Я а где знаю. Же я прочитала? Ну, хорошо, будет, только будет. Можно еще успеть что-то купить, подарить, поздравить.
А можно испечь, а можно сделать своими руками.
Можно, но интересно, что про отцов-то все больше и больше начали говорить, и возникает вопрос, видите ли вы некую трансформацию понимания семьи в современном обществе?
Конечно.
Как это происходит?
Мне кажется, что наша самая сильная половина человечества, да, это папа.
Это женщина. Я думала, вы это скажете.
Да, женщина у нас действительно сложная. Русские женщины, характеристика русской женщины – это удивительная женщина. Это действительно, мне кажется, что когда-нибудь кто-нибудь, именно наш генофонд выведет русских женщин и скажет, боже мой,
самый сильный,
как
вопреки
это может
всему.
Быть? Это просто, это внутри, из таких бы женщин гвозди делать. Из таких людей бы.
Да, вот. Так.
Ну, именно поэтому с нами непросто.
Да.
И с нами непросто. Мало того, что мы все красавицы, мало того, что мы еще умницы, мы еще все знаем наперед, как делать и как лучше.
Да, и нам
и зачем нам папа? А зачем нам дядька?
А вот, кстати.
А вот вопрос.
Да.
А вот почему мужчины на каком-то этапе у нас сдались?
Самоустранились.
Да, самоустранились. Ну, потому что с нами сложно, это правда. И мне кажется, что это в такое взаимопоступательное движение. Вот если женщину... Как можно смягчить женщину? Ну, давайте вот характеристику просто дадим. Вот, ну, в идеале,
в семье,
да?
В семье давайте.
Нет, 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 вот не семье хочу дать характеристику. Вот что такое, вот, ну, в идеале, да, берем женщину, да? Это мягкость, это милосердие, это доверие, это любовь, угу. Это забота. Смотрите, какие, да, какие, вот, какие, какая теплота, да, то есть уют. Давайте про мужика, да? Ответственность, заработок, долг, честь. Да? Мы про это же говорим. То есть, понимаете, совершенно вот даже вот в этих русских просто обычных наборе слов уже чувствуется, что из себя должна представлять женщина, угу. А что мужчина.
Ну, еще раз, жизнь распоряжается иначе.
А это не жизнь распоряжается иначе. Это мы так распоряжаемся своей жизнью, что мы встаем или туда, или сюда. Мы ищем себе таких партнеров, которые бы были бы нам удобны, а не которые мы думаем о том, чтобы о своем будущем поколении, например. Да? То есть, что этот мужчина даст своему сыну, а что я дам своему сыну, да, как женщина, да, как мать. Да? Или я должна все дать, и честь, и доблесть, и патриотизм, и все. Это мое? Да и вообще, боже упаси.
Ну, может быть, мы просто находимся, Ольга Владимировна, на каком-то переходном этапе. А когда действительно вот это вот я сама, все сама, мне никто не нужен, потому что нужно, как бы, когда сложно, нужно избавляться от балласта. В данном случае балластом, ну, объективно у многих считается муж, поэтому он идет, как бы, или сам уходит, или от него уходит, все. А с ребенком и так легче возникает. Но потом, понятно, по прошествии, оказывается, что все-таки лучше вместе. Кто-то находит нового спутника жизни, кто-то не находит, и соответственно, это, ну, жизнь из этого состоит. Другое дело, что есть ощущение, что, как бы, самим отцам, в данном случае именно про отцов, им нужна теперь активная позиция, а не просто его наличие на диване.
Совершенно верно. Сразу несколько вопросов у тебя в реплике. Значит,
да.
Первое. Ну, во-первых, меня пугает вот этот трек, который ты сказала. Вот он лишний, я его ластиком стерла, потом другого своему ребенку привела. Вот это страшно. Вот то, что мы сейчас услышали, Женя, это страшно. Потому что для женщины, возможно, да. Она сформировалась как личность, это ее выбор. Но то, что с такой легкостью решают отцов детей, вот так вот, это страшно.
А с какой легкостью сами отцы решают перестать
тоже,
быть отцом?
Это тоже страшно, Жень. Вот в том-то и дело. Поэтому я здесь сижу уже не просто Оля Ярославская, я сижу как уполномоченная по правам вот этого ребенка.
Ребеночка, конечно.
Вот этого ребенка, за которого вам, родители, не страшно, а мне, как уполномоченному, почему-то страшно. Потому что я получаю огромное количество писем, когда действительно ребенка просто фигурально, но расчленяют просто родители, которые разводятся. Да, я каждый раз об этом говорю, каждый раз не могу успокоиться на эту тему. Вот, и поэтому вот эта легкость, да, вот это абсолютное обесценивание своего собственного, самого дорогого человека, да, которого мы вместе делали, мы его рожали, мы его воспитывали, какой-то даже непродолжительный период, допустим. Ну да, мы поняли, что мы расходимся, но это не должно быть, это должно быть все очень экологично в интересах ребенка.
Да, Ольга Владимировна, но тогда возникает другой момент. Если мы понимаем, что семья в нашем современном урбанистском обществе, она меняется, она трансформируется, люди становятся индивидуалистами, им хочется, ну, как бы, больше для себя, наверное, вот...
Child-free
какой-то в том числе. Но здесь немножечко про другое. Если обратить внимание на информационную повестку, любую, очень много всего, что должна, как бы, какой правильной должна быть женщина, чтобы там, условно, обрести свое счастье. Есть такое. А вот по поводу мужчин ни слова. Их же самих даже информационное поле немножечко задвинуло куда-то. Ну, там на работе, в поисках личностного роста, не знаю, в поисках себя, где угодно. Не получается ли, что подобного рода целые программы должны быть, начиная там для мальчиков-подростков, чтобы они, чтобы им помогать осознавать себя как ответственными, заботливыми, сильными, добывающими людьми, чтобы вот эти функции потерянные, они снова появились.
Жень, вот я к тебе на программу сюда приехала из Общественной палаты Российской Федерации.
Так.
Где сегодня чествуют отцов, которые себя как отцы зарекомендовали, вот самых лучших качеств. Причем я лично вручала благодарственные письма от Владимира Владимировича Путина простым отцам. Вот, ну, как бы пауза и аплодисменты.
Так.
Значит, есть сообщества такие, и они действительно... Я буду говорить про сообщество Москвы. Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. На самом деле объединились много лет назад папы, которые стали говорить, что нам не все равно. Нам не все равно не только на своих детей, но и на окружение своего ребенка. А в Москве реализуется много лет потрясающий проект «Мужской разговор». И он как раз реализуется вот на этой учебной неделе, когда разработаны методические рекомендации, потому что не каждый папа умеет вот завладеть аудиторией, правильно рассказать. Вот даже их обучают. Но самое главное, что все московские школы ждут этих пап, которые придут в класс своему ребенку. Неважно, это первый или десятый, только зависит от сложности разговора, да, от понятийного аппарата детей, где он может рассказывать об отечестве, о чести, о своей профессии, со старшими, может быть, говорить о любви, о влюбленности, об армии, я не знаю, о чем угодно. Но он приходит, и он доносит то, что он хочет рассказать своим детям. Это вот их как бы вклад ну, вот в то общество, о котором ты говоришь, потому что на самом деле мы тоже очень долго спорили. Хорошо, вот отец придет вот Ване, а у Маши папы нет, а Маша будет потом плакать. Пускай Маша у мамы тоже спросит, а где мой папа? Это тоже хорошо.
Ну, стигматизировать тоже хорошо. Это не нужно, конечно, стигматизировать.
Конечно.
Такое бывает.
Такое бывает.
А у кого-то мамы нет.
А у кого-то мамы нет, совершенно верно. Вот по поводу отцовского сообщества. Мы, например, вот могу тебе сказать, что у нас в рамках, опять, так как это совет при уполномоченных по правам ребенка, у меня проходит фестиваль. Я делаю, я вас приглашаю обязательно, как тут мимо нас это прошло, мы никогда эту тему просто не затрагивали.
Так. Да, интересно,
вот я говорите. Прохожу, да, у меня такие формат фестиваля, вот он проходит там, фестиваль, выходные с отцом, выходные с отцом на воде, выходные с отцом в поход, выходные с отцом, вот сейчас мы готовим такую, сегодня только придумали, честно сказать, вот только сегодня придумали, а в ноябре точно проведем. Выходные с отцом, профессия будущего. То есть и где мы прокачиваем, все, значит ли, что в этих фестивалях только папа принимают? Да нет, конечно. Приходят, конечно, они с семьями приходят. Но мы, цель этого всего, мы папу, который не знает, как быть папой, и он не умеет провести с ребенком время, он умеет только прийти в торговый центр, отдать деньги, отправить его на карусели, понимаете, или сходить в кино, да, и тоже пауза.
А если он сидит с ребенком, говорит ей, когда ж ты вернешься?
Ну,
Примерно так.
Так вот, эти фестивали как раз помогают папе найти вот эти точки соприкосновения со своими детьми.
А
это
идут?
Правда так.
А идут, прямо идут?
Фестиваль, который прошел на воде, у нас был на департамент образования Москвы, нам очень в этом помог Центр Петра Великого, береговая линия Москва-реки. У нас прошло около тысячи посетителей и более 600 детей.
Угу.
Вот так.
Слушатели говорят, стандартный, кстати, вопрос, когда обсуждается, всегда битва, вот эта история, всегда битва, кто правильный, кто неправильный. Мальчики, подростки, Руслан пишет, должны оставаться после развода с папой. Мальчика должен воспитывать папа, говорит Руслан. Другой слушатель говорит, бывшая увезла ребенка на Сахалин 6-летнего, у нее жилье только в деревне у меня в Москве, жилищные условия, доход лучше у меня, я не пью, но суд присудил ребенка жене, потому что мать трудоспособная, отцу никогда не присудят. Почему у мужчин вот эта история про то, что «а я бы, конечно, если бы присудили мне», но почему в рамках даже просто союза и родительства мужчины, видимо, там, не знаю, забывают, не умеют выполнять свои отцовские функции и говорят следующее, сводится все к чему? Вот если бы суд присудил, я бы тогда, конечно.
А если бы суда бы вообще бы не было, вот тогда бы папа был точно, конечно, если бы развода не было. Вот лучше бы давайте вот начнем с буквы «А»,
вот
а не с буквы «Я».
Да.
Но ну, если напрямую отвечать, а не в философию ударяться. Да. Ну, во-первых, сейчас Верховный суд уже есть и другие у нас опыты, и на самом деле за счет позиции, активной позиции отцов, которая действительно стала развиваться в последние 5 лет, и суды тоже стали меняться. Практика судов меняется, но я хочу, я, опять же, не за красных, не за белых, я не за маму, не за папу, я всегда за ребенка, и я за то, чтобы медиативная практика была введена. Вот, честно говоря, я вот, это моя инициатива, я ее везде говорю, я считаю, что если семья принимает решение о том, что им надо разводиться, и они идут писать заявление, а у них есть несовершеннолетние, то... Было бы очень хорошо, вот что я хочу, чтобы была введена такая информационно-правовая встреча, например, двухчасовая, обязательная для всех, где бы за эти 2 часа медиатор, профессиональный медиатор, не психолог, не работник ЗАГСа, не, там, не знаю, там, не педагог. Там,
даже в некоторых опеках уже это есть, кстати.
Не опеках, а семейных центрах. В семейных центрах, не в опеках.
Хорошо.
Да. Где они бы провели вот эту разъяснительную, непримирительную встречу. Никто вас мирить не собирается, вы взрослые люди. Никто не будет улаживать. Это ни психологи, ни ваш конфликт не будут улаживать. Они вам расскажут, как провести экологичный развод, чтобы ваш ребенок не пострадал. И что будет с вашим ребенком, если вы будете делать, вот как предыдущий, вот вы зачитывали, она на Сахалине, а он где-то в Москве. Что будет испытывать ваш ребенок? Может быть, тогда вот это то есть вот эту брешь необразованности родителей, которые не понимают, что происходит с маленьким ребенком, будет преодолена. Сейчас я еще, может быть, это может радиослушатели возмутятся, но я, например, вот мы тоже обсуждали, я там в порядке говорю, слушайте, а давайте снимем такой же информационный ролик, хорошо его снимем, вот ищу, кстати, партнеров, может быть, вы подумайте, когда, знаете, когда госпошлину оплачиваете через госуслуги
так.
На развод, вы должны просмотреть 2-минутный ролик. Ну, и не сможете его прокрутить. Обязательно должны его просмотреть.
Там
на этом 2-минутном ролике...
Плачущие дети?
Да, ну, нет. Там будут... Нет, будет рассказано, что... Как надо провести правильно развод, чтобы ребенок не пострадал. Чтобы ребенок не пострадал.
Смысл в том, в общем, не бороться, там, понятно, бороться за даже там за сохранение семьи, но если невозможно, чтобы ребенок не был дубиной.
И не был предметом шантажа.
Но хотя на эту тему есть прекрасная притча одна, когда ребенка в разные стороны тащат, да, отпускает тот, кто любит.
Да, это правда.
И такое тоже есть, и это не стоит забывать. Давайте сейчас, я вижу все ваши возмущенные вот эти сообщения, как будто сеанс у психолога. У нас получается программа. Еще раз, за детей.
За
не
детей.
Против, за детей, именно за детей, чтобы они не были вот объектом, чтобы их там не похищали, не увозили потом за 3-9 земель, еще что-то.
Вы представляете, какая боль? Вот вы представляете, вот какая боль у людей, если они так реагируют?
Проблема
это
в том,
действительно что... проблема. Это действительно огромная проблема.
Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве, автор телеграм-канала «Право на детство».
Нет.
Неправильно я сказала, извините.
Нет. о детях не по-детски.
Вот, о детях не по-детски. Пометку себе внесу. Сколько изменений? 15.30, новости, продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35. В столице радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. И все-таки автор телеграм-канала «Право на детство». Да, все,
да, разобрались. «Право на детство», разобрались. Да, это подкаст.
Да, а о детях не по-детски или по-детски?
Не по-детски.
Не по-детски. Это подкаст. Все, разобрались. Много всего, но интернет вам в помощь. А, про отцов еще поговорили, но есть же еще, как это, прочие увлечения, которые... Как-то квадроберы и прочие увлечения, которые считают девиацией. Тоже плотно взялись за это. Я, кстати, увидела мнение одного психолога, довольно популярного в интернете, которое говорит, что это форма асоциального поведения, и поэтому действительно поощрять это нельзя. Одно дело дети в детском садике, а другое дело подростки, которые надевают маски и на полном серьезе пристают к людям на четвереньках на улице.
Абсолютно согласна, но какие методы воздействия? Здесь надо сразу разделить на две части.
Да.
Значит, мне все время говорят, только один, вы за или против опять? Все у нас
чёрное
или белое? У нас радикально всё.
Да.
Я вообще считаю, что запрещать изначально ничего нельзя. Вот когда я слышала, что надо это запретить, слушайте, да тогда нам, а почему только это запретить? А все остальное, тогда давайте все запретим. Мне кажется, что не в этом дело. Надо, во-первых, объяснять надо родителям, которые не понимают, что за этим скрывается. За этим скрывается не совсем такая уж и безобидная пушистая штука. Ну, во-первых, надо понимать, что мы с вами созданы по образу и подобию, да, что мы с вами люди. Угу. И когда ребенок, подросток, который не сформирован, почему-то принимает для себя решение деградировать и встать на четвереньки, за этим стоит большая опасность. Потому что если я сегодня могу превратиться из мальчика или девочки в собачку или в кошечку, то угу. завтра я захочу из мальчика превратиться в девочку, а из девочки в мальчика.
Ну, это та же
это
самая,
та же Это цепь одна. То есть вот это вот, как вот эти вот, вот как ребенок рассуждает, это так можно. И потом, самое главное, это позиция соподчиненности. Мы все понимаем, что собачка и кошечка – домашнее животное, домашненное человеком сильным, а это позиция слабого. Значит, эти люди изначально начинают заниматься, простите, самоуничижением. Таким. Угу. Это второй минус, который должен насторожить родителям, надо это объяснять. То есть это дети с заниженной самооценкой изначально, потому что человек разумный на четыре лапы не встанет. Это ребенок с большими уже проблемами, которые, извините, исходят из семьи. Задумайтесь, уважаемые родители. И третье. Что еще? Ну, если мы можем прыгать, скакать, и как говорят, что это такой хороший спорт, давайте мы дальше пойдем, что наши собачки, кошечки делают. Они у нас с вами испражняются на углу, а еще совокупляются на углу. И если я собачка и кошечка, и всем мне это можно, почему бы мне потом нельзя будет это делать, если я не человек, а я собачка или кошечка? На улице. Поэтому, вы знаете, это все не безобидно. Сейчас кто-то скажет, а зачем вы утрируете? Я ничего не утрирую. Механизмы воспитания ребенка, не окрепшей психикой, они все описаны и прописаны. То, что психолог это говорит, абсолютно поддерживаю. Но еще раз говорю, запрещать, дети тут не виноваты. Это не их история. Угу. Ведь кто-то это купил, эту масочку, этот ошейник, он бабушку тут ребенка выгуливала. Кто-то покупаем этот корм, мне говорят, у вас что там этот корм? Это же Несквик, только в другую в шар. Да, слушайте, да, ну, на четвереньках ребенок с пола ест, это норм. Вообще, понимаете, это, конечно, это небезопасно. Но это должны прекратить не государство, а это должны прекратить просто родители.
А почему родители
взрослые
поощряют это? Как это? Есть же модная тема вот в этой...
Удобно,
думаете?
Конечно, удобно.
А я думала, это про современную вот эту психологию родительства, когда вы должны принимать своего ребенка, он перебесится, вы не должны его наказывать, вы не должны... Как будто родитель теперь непонятно вообще кто.
Ну, Жень, я вообще не очень понимаю вот этого всего, что ты
только что сказала. Я вам подкидываю тезисы из современной вот этой психологии.
Мне кажется, что мы это уже перебороли лет 10 назад. Нет, еще не перебороли.
Не все. Я же слежу.
Ой, надо мне как-то обновить мои знания. Почему-то мне казалось, что уже этого нет.
Я вам поскидываю ролики как раз на эту тему, да.
Потому что, честно говоря, ну нет, просто нет. Ну, просто вы несете ответственность за ребенка. Вы не можете идти на поводу у ребенка, он незрелая личность. Чё бы вы ни... Он личность, но он незрелая личность. И вы на поводу у ребенка идти не можете. А почему я сказала, что удобно? Это то же самое, когда мы потом плачем, что у нас дети киберзависимы. Ну, когда мы в год, в два, в три даем телефон, планшет, чтобы он не плакал, когда мы ребенка кормим под планшет. Это такая же история, это просто удобно. Он хочет, он капризничает. Вот, ну на тебе так. Ну, пускай будет так. Либо кого-то из той истории, что не надо тратить душевных сил, чтобы объяснить, что это опасно, и придумывать что-то, что ребенка заинтересует в альтернативе. Это же надо предлагать. А зачем предлагать? Он сам выбрал. Ну, нравится ему
квадроидер. Но интересно, что это действительно, вот с вашей точки зрения, какое-то... Как это? Какая-то мода, веяние. Условно, раньше были эмо, готы, а теперь квадроберы. Или это что-то другое?
Нет, я думаю, что это мода, веяние. Это тоже пройдет, как и все ничто не вечно под луной. Это все пройдет и это. Вот. Главное, чтобы это прошло без больших потерь для каких-то личностей, чтобы личность ребенка не была изуродована.
То есть, получается, здесь нужно, как вот с точки зрения как бы государственной логики,
нужно запретить продавать эти товары. Если они хотят быть квадроберами, пускай они руками сядут и сошьют себе эти масочки и все прочее. И вы знаете, сразу желающих поубавится. А так как у нас бизнес, ну, конечно, у нас бизнес реагирует, у нас все доступно, но родители же покупают эти маски, не дети же покупают эти маски, а родители покупают эти маски, этот корм. Откуда у детей, откуда у птиц деньги? У детей нет денег, это родители все делают. Бизнес, просто закрыть эту историю по бизнесу. Ну, хотя карнавальные маски оденут. Но они размера другого. У нас же для... Ну, хотя тоже интересно. Я бы посмотрела бы на зайчика с ушками, которые новогодние, да, вот эти костюмы. Но это, наверное, все-таки другое. Хотя, вы знаете, вот я могу сказать. А вот помните пижамы? У нас же были пижамы такие. Вот. Как они называются?
Кенгурятники.
Кенгуруми, да. Вот у меня у всех есть, и у меня есть. Серьезно. Вот, а у меня пижама такая, знаете, она очень странная, я в Финляндии купила. Она в пчелка, но только в такую ярко-розовую, фиолетовую полоску. Но мы, когда в нее наряжаемся на Новый год, и вот это новогодние каникулы, когда идут, когда мы все выползаем в этих кенгуруми, вся наша семья, это смешно, это прикольно, но это же не значит, что мы квадроберы. То есть из всего можно сделать гадость. У меня тапочки есть в виде зайчика. Это что значит, что я квадробер? Я же все равно не скачу на четырех лапах.
То есть те, кто пытается убедить, что это нормально, как раз вот подмены понятий занимаются.
Конечно, ну конечно.
Что условно улица – это не карнавальное место, не место для карнавала.
Место для карнавала, да, совершенно верно.
Слушатели спрашивают нас, а в реальной жизни вне интернета кто-то видел этих квадроберов? Говорит Валерий, так съемки-то какие? Люди по улице ходят, действительно, и рассказывали что-то. На собачьей площадке приходят эти дети.
Даже в ветеринарную клинику кто-то зашел тут с ребенком.
Приходили, да, там выгнали вроде бы этих людей. Так.
Это все, понимаешь, Жень, это все равно история. Почему вот мы так реагируем бурно? Мне кажется, надо понять это тоже. Вот понимаете, если раньше с Запада, все, что шло с Запада, как-то фильтровалось, что-то проникало, что-то не проникало, и мы как-то к этому лояльно относились, либерально к этому относились, то сейчас мы изначально стоим, вот, понимаете, как ежик, ощетинившийся ко всей гадости, которая прёт с Запада. Это, между прочим, оттуда, это не от нас. Это не мы придумали. И вот эта реакция общества такая, вот такая резкая, она тоже идет, потому что время сейчас такое, Жень. Это тоже надо понимать. Угу. Это тоже, ну это мы взрослые понимаем, а для ребят, ну да, такая история.
Кто-то говорит, кстати, не только с Запада, что якобы это на еще вот на в азиатском регионе, в странах азиатских довольно распространено.
Началось. Нет, это все правильно говорит слушатели, все верно. Самый первый, что называется, квадробер, это был мужчина, который, ну, парень молодой, который, по-моему, с особыми возможностями здоровья, который в виде обезьянки победил в каком-то соревновании, конкурсе, совершенно верно, в спортивном конкурсе. Mm-hmm. Вот с этого, да, это было в Японии. Это действительно так. Но развитие, в общем, прошло очень сильно.
Слушатель пишет, смотрите, сейчас к родителям очень серьезные претензии предъявляются. Надо быть одновременно мягким принимающим, но при этом очень жестким. Кажется, что нужна какая-то школа современного родительства, чтобы понять, что можно, что нельзя. А то кругом нам грозят какими-то психологическими травмами, которые мы наносим детям за любое малейшее замечание. Страшно?
Не страшно.
Быть родителем не страшно. Сложно, страшно. Но не страшно, да.
Нет, ребят, понимаете как, вот я немножко паузу взяла, потому что, на мой взгляд, все начинается все равно с любви. Вот все начинается с любви, что бы вы ни говорили. Но сначала надо, наверное, самому созреть как личности, понять вообще, вы можете вместить и понять, что такое любовь, и способны ли вы любить. И если вы отвечаете положительно, что да, я люблю, я принимаю, я вижу недостатки, но я критикую, но я люблю. И когда все и все замечания идут через вектор любви, то не будет травмирован ребенок. А если вы его хлещете, я имею в виду не физически, а вот морально, если вы позволяете себе замечание, ведь любое замечание можно сделать иначе. Вот, ну, каждое, вот одно и то же можно сказать разными словами. Про одно и то же. И одно, ребенок сделает вывод и не обидится, а на другой он получит рану, которую в сердце будет нести и в старости еще вам отомстит за это слово.
7373948. А взрослые сами виноваты в появлении квадроберов. А не нужно домашних питомцев любить больше, чем собственных детей. Мы в детстве играли в дочки-матери, а не в собак-хозяев. Но сейчас еще есть вот это тоже подмена понятий, когда там животных называют «ты мой сыночек», «ты моя дочечка»,
ну, что-то подобное. Мне кажется, здесь вот это может быть, но в то же время здесь, знаете, еще что может быть? А может быть, вот как раз вот этот потенциальный ребенок, который хочет стать квадробером, может быть, он клянчит этого котенка у родителей пол своей жизни и не получает этого котенка. И он говорит: ну и ладно, я сам тогда. Помните, был прекрасный мультик про варежку?
Да, душераздирающая,
каждый раз маленькая была, плакала, взрослая была, плакала над этим мультиком, но это на самом деле так, вот, ну, подумайте, посмотрите желания своих детей, ничего же в этом, но вы же все говорите про своё, ну, да, я куплю собачку ему, а гулять буду с ним я, да, и это так, и гулять будете с ним вы, действительно, но что? Ну и что? Ну, вы же, как вы к этому подведете наличие животного в доме? Как вы договоритесь с ребенком, да?
Как формирование ответственности.
Совершенно верно, да. Это же тоже важно.
Так, все должно быть не по любви, а правильно, осмысленно и ответственно. Перелюбленные дети вырастают неприспособленными к жизни инфантилами, говорит Костя Измей. Это не перелюбленные дети, это синдром недоросля.
Константин, я хочу так сказать. Бог сказал: роди ребенка и отпусти его. А дьявол сказал: роди ребенка и задуши его в своей любви. Я под любовью не подразумеваю гиперопеку. Я под любовью подразумеваю разумность и именно божественную любовь, которая нам всем спускается. То есть вот эту любовь, когда вот эту теплоту и принятие, а не потакание. Это разные совершенно вещи.
Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Пожалуйста.
Скажите, Ольга, я вас правильно понял? Если квадроберы не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям, как в указе президента написано, то все равно запрещать не надо.
Спасибо. Спасибо. Там про квадроберов, правда, не написано в указе.
Нет, есть указ про духовно-нравственные ценности. Важно это не про квадроберов, это не про квадроберов. Указа про квадроберов, слава богу, пока нет. Мне кажется, что не надо мешать квадроберов и духовно-нравственные ценности. Это разные вещи. Ну, я не очень, честно говоря, понимаю.
Но имеется в виду, мы просто готовы к тому, что государство отвечает на любое странное какое-то или опасное с его точки зрения там, движение, явление, именно каким-то запретом. И тогда это будет самый верный шаг. Ну, государство в данном случае ведет себя как такая мать, которая запрещает что-то детям.
Она хочет запретить то, вот если мы говорим про запреты, то, что вообще на поверхности. То есть то, что самое простое. Я, например, как уполномоченный по правам ребенка, все время говорю: давайте половину аккаунтов в телеграм-канале запретим, которые пропагандируют детскую педофилию. Ну, это же сложно. Почему-то запретить. Нет, ну это сложно. Это потому что отслеживать все время атаки не тысячами закрываются, тысячами открываются. Но это сложно. Об этом, смотрите, никто не говорит. А это же просто, это же дети. Ну что, мы с детьми будем воевать? Вообще нет. Вот поэтому я именно потому, что не надо идти по простому пути. Мы видим в этом опасность. Когда мы видим в этом опасность, мы об этом говорим. С кем мы говорим? Мы говорим об этом со взрослыми, с семьями, конечно, с родителями и так далее. Мы не потакаем детям, мы пытаемся их от этого
оградить.
Вот. Но запретами, слушайте, они чем-то другое придумают, еще хуже вы знать не будете. То есть вот это, вот, понимаете, нельзя с подростками так. Нельзя все запрещать. Тогда
надо объяснять. Или ждать, пока перебесится. Такой тоже случай. Или ограничивать как-то грамотно.
Но у нас же огромное количество субкультур. огромное количество субкультур. Да. У нас есть, я не забываю, как они называются, вот про Гарри Поттера. Да, у нас есть, ну, вот это вот...
Патриана.
Да, Патриана. Вот, спасибо, Жень, вот вы знаете. Вот это, там тоже все переодеваются в этих героев, но на метлах только не летают. Ну, вот все переодеваются в этих героев. Мы же почему-то не запрещаем. А почему? Они ведь тоже проживают не свою жизнь. Ну, не свою жизнь, они перевоплощаются в каких-то вымышленных героях из какой-то книжки американской писателя.
Но это не представляет опасности.
Да, а Квадробер что, вас укусил?
У кого-то укусил, говорят.
А там палочка острая.
В общем,
острая.
Смысл в том, что не ждите от Государственной Думы каких-то ярых законов, просто это... Призыв к родителям быть более внимательными. Вот давайте так, призыв к родителям быть действительно совершенно более внимательным. Верно. И различать, что есть асоциальное поведение, а что не асоциальное поведение.
Я поддерживаю, что это асоциально. Так же, как и любое то, что с знаком слишком, это все не полезно для подростка. Фан-клубы, вот смотрите, фан-клубы, любой фан-клуб, любое увлечение, вот болельщики за спорт, вот болеть хорошо, а быть фанатом уже, извините, да. Для подростка нехорошо.
Нехорошо.
Хотя, кстати, огромное движение фанатов, мне сейчас закидают вообще всем угодно, скажут, да вы что, на святое покусились, на наш футбол, ничего подобного, ни на что не покушаюсь, просто во всем должна быть для подростков мера.
Есть еще одна громкая инициатива, это предложение одного из депутатов, после чего это вызвало волну негодования даже в самом парламенте, и призывал Вячеслав Володин депутатов как-то осмотрительнее выбирать темы для заявления, это налог на бездетность. То есть все средства ради демографии, все средства хороши, а так ли это?
Ну, точно нет, ну, вообще. У меня другая история, там высказался, там какой-то человек очень интересный, финансист высказался, что семья, во-первых, ну, прям близко к тексту, семья без детей не до семья, а те, кто имеет одного ребенка, тоже должны платить 30-40 тысяч для тех...
Это Алексей Зубец, да, он к нам ходит часто, да.
А, ходит, да? Ну, привет ему от меня передается.
Хорошо, я думаю, что он услышит.
Ну, потому что, да, я не знакома с ним, но, в общем-то, когда я это прочитала, и как уполномоченная, я видела это просто, видео смотрела, это была передача Норкина. Вот, я сначала думала, про детей, я же сразу ушки на макушке, думаю, ой, наверное, что-то хорошее. А когда в итоге вот это все он стал говорить, я, честно говоря, я похолодела. Я думаю, боже мой, ну как же может быть с центрального канала такие предложения? Это же просто, вот сейчас какая волна подымется, ну разве можно людей так дразнить? Ну нельзя, вот, ну вот не опасно. Налог-то нельзя. Потом, смотрите, как вот я отношусь. Налог на бездетность в Советском Союзе был. Угу. Был. Это факт. Но в Советском Союзе не было бизнеса. И в Советском Союзе все люди были бюджетники. Все. И это контролировало государство. А то, что контролировало, оно могло планировать. Сейчас любое вот это вот введение, оно уведет опять людей в теневую схему получения заработной платы. Это точно абсолютно риски.
Справки.
Справки. И вот ради чего это все надо? Давайте лучше мы сделаем эти деньги, потратим на улучшение инфраструктуры детской, социального детского быта, на бесплатные кружки. Тогда семья примет это решение рожать детей. Это решение будет зрелым. Хорошо, а еще историю. Вот я тоже, мне сейчас пришла
да,
в голову.
Полтора минуты осталось.
А если, например, они не хотят платить налог, родят ребенка, а любить его не будут?
Тоже вопрос.
А зачем нам родители, которые своих детей не любят?
Но с точки зрения государства, пока как бы вот оно хочет, чтобы больше рожали, а вот тема родительства, это же следующий этап.
Нет, это не может быть так. Это должно быть
пока
сначала тема
понимают.
Родительства. Нет. Это понимают. Просто это не так быстро.
Да? Думаете?
Да. Я в розовых очках.
А само родительство тоже, мне кажется,
ответственное родительство.
Пересматривается.
Да. Оно должно пересматриваться, да. Эти подвижки есть. Это даже можно по лакмусовой бумажке узнать. У нас на детей-сирот стоит очередь.
Да.
Вот.
В любого возраста?
Практически уже и подростковые, ну, до 12 лет уже детей
да, там
практически
же есть
всех забирают.
Серьезно?
Да.
А там же есть проблема с тем, что после 12 там... Вот...
А там дети сами еще многие не хотят. Но, ну, которые пережили уже вторичное сиротство. Но если мы говорим про измеритель, про лакмусовую бумажку зрелости и родительства, это как раз отсутствие, вот когда все детские дома закроются в России... Общество выздоровело в отношении родительства, созрело.
Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве, автор телеграм-канала «Право на детство». Ольга Владимировна, спасибо, ждем вас снова. Я вижу все ваши сообщения, уважаемые слушатели, но сейчас уже не успеваем. Ольга Владимировна к нам через некоторое время снова придет. Эти вопросы запомним. Следующие тоже, пожалуйста, пишите. Далее Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Рубрика «Киноафиша». Всем хороших выходных.